हेलो हेलो
Давайте начнем. Сегодня, как я обещал, мы должны поговорить про Машеха. Такая очень в еврейском мире, так сказать, горячая тема, важная. Просуществует очень много мнений насчет Машеха. И за одну беседу, конечно, мы не сможем разрешить так сказать, даже полностью даже осветить. Сейчас я закрою дверь. Минуточку. Сейчас, минуточку. Все различные мнения, которые есть на этот счет. Но мы хотя бы затронем основные концепции. Мы в прошлый раз говорили о Маймониде, о Рамбаме. И Рамбам в еврейском мире известен еще и тем, что он написал 13 основ веры, принципов, да? И хотя с этими принципами были другие современные ему авторитеты, которые с этим не соглашались. И говорили, что не обязательно 13 и т.д. Но тем не менее, большинством евреев эти принципы де-факто приняты как 13 принципов веры. И они находятся в большинстве сидуров после молитвы Шахарит. Например, вот во всем известном арт-скроловском сидуре они находятся после молитвы Шахарит. И 12-й из 13 принципов веры, он очень интересный. Его в Израиле, так сказать, в поселениях, и не только в поселениях, поют как, так сказать, песню. Они маамин, называется. Безоговорочно верю в приход Машеха, и хотя он задерживается, я все же каждый день буду ждать его. Это Рамбам приводит как принцип веры. Теперь, я уверен, что вы все просматривали эти принципы веры. Вам ничего никогда, это, так сказать, лечение, оно похоже, по-моему, очень важно нам для понятия ситуации с Машехом. Ничего вам никогда не казалось странным с этими принципами веры? Например, если бы вы написали, описывали бы принципы веры ортодоксального иудаизма, что бы вы в них внесли? Ну, так сказать, что он приходит, так сказать, в голову автоматически? Что значит религиозный еврей, другими словами? Что, так сказать, что значит ортодоксальный еврей современного человека? Какие есть мнения? Что это значит в современном мире? Это человек, который что делает или что не делает?
Выполняет все практики.
Ну, например, что это значит, что человек ортодоксальный еврей? Что это значит? Какие, так сказать, кто-то еще пришел, я просто не вижу.
Первое, что ежедневно исполнять молитвы, читать, надевать тфилин.
Замечательно. Читать молитвы, надевать тфилин. Замечательно. А кто там сидит? Я что-то не вижу совсем другой угол. Да. Добрый вечер. Мы говорим о Машехе. И мы сказали, что Рамбам в 12-м... Рамбам написал 13 принципов веры. Чтобы понять этот принцип, что вообще, о чем Рамбам говорит, мы сказали, что вообще нужно понять эти принципы веры. И я вам всем рекомендую самим их прочитать. Находятся в любом сидуре. Или вы знаете что? Я их прочитаю очень быстро. Первый принцип – верю в то, что Творец создал все. Второй принцип верю в то, что Творец один. Третий принцип. Верю в то, что Творец нематериален. Четвертый принцип. Верю в то, что Творец – начало всего и конец всего. Пятое. Верю в то, что одному лишь Творцу следует молиться. Шестое. Верю в то, что все слова пророков – истина. Седьмое. Верю в то, что пророчество Моше Рабейну – истина. Восьмое. Верю, что вся Тора, которую мы обладаем сейчас, была получена Моше. Девятое. Верю в то, что эта Тора не претерпит никаких изменений. Десятое. Верю в то, что Творцу известны все дела людей и их мысли. Одиннадцатое. Верю в то, что Творец отвечает добром соблюдающим заповеди и карает нарушающих их. Двенадцатое. Как мы сказали, верю в приход Машеха, и хотя он задерживается, все же каждый день буду ждать его. И тринадцатое, верю в воскрешение мертвых. Теперь вам ничего не кажется странным среди этих принципов? Вопрос. Мы сейчас сказали, что это принципы, так сказать, ортодоксального иудаизма. Если бы вы хотели определить, кто такой ортодоксальный еврей, что бы вы сказали?
Старающийся.
Не старайся. Что значит ортодоксальный еврей? Это еврей, который соблюдает субботу. Правильно? Который ест кошерную еду.
Да, соблюдается.
Да, не ездит на машине в праздники, да? Совершенно накладывает тфилин. Правильно? Где все эти пункты в принципах Рамбама? Вы понимаете вопрос? Где суббота? Где тфилин? Где цицит? Где изучение Торы? Там сказано, что Тора истина, там не сказано, что человек, я не знаю, полчаса в день изучает Тору или час, или накладывает тфилин, или соблюдает субботу, или делает то, что мы называем ритуальными заповедями. Почему?
Там также написано, что я верю, что я верю в то, что пропал звук.
Звук? Вы меня слышите?
Нет.
Слышите? Да. Да, так, да, нужно признавать, что слова пророков истина, что это та Тора, которая была получена Моше. А где же суббота, о которой мы так говорили? Где изучение Торы, которое, как мы до этого говорили, Брайта говорит, равновесно всем заповедям, так же, как многое другое? Где, я не знаю, есть много заповедей, которые считаются, так сказать, основными. Почему Рамбам их не упоминает?
13 это перечислять, он перечислил суть, если ты веришь в Бога, и что Моше получил то...
Минуточку, а где 613 заповедях в этих принципах?
Я говорю, в Торе, они все в Торе.
Выполнение заповедей идет уже...
От того, что ты веришь.
Веры. Следствием принятия принципов.
Правильно, он же говорит
о принципах веры.
Да, но есть большая разница. Есть большая разница между человеком, который признает принцип и соблюдает заповеди. Более того, есть такое понятие в Гмаре, называется мумарли ахис или мумарли таавон. Человек, который нарушает заповеди, потому что он отрицает Тору, или человек, который нарушает заповеди, потому что нельзя, но очень хочется. И более того, в Торе есть такое еще понятие, которое называется тинокша нишба, к которому относится большинство советских евреев. Это значит, нашим языком, еврей, который не получил еврейского образования. Поэтому если он даже хочет, или он вообще не знает, что вообще что-то нужно соблюдать, или он не знает как, или он не знает почему. И почему Рамбам не включил все эти ритуальные заповеди? Потому что все эти люди, с этой точки зрения, они не выпадают из понятия ортодоксального иудаизма. Как один раввин как-то сказал, что... Рав Сильвер, кстати, это тоже как-то говорил, что в Англии все евреи ортодоксальные. Просто очень многие не знают или не были обучены тому, как соблюдать заповедь. Это как раз вытекает из того, что написал Рамбам. из этих принципов. Теперь, почему же, с другой стороны, если кто-то, так сказать, не понимает одну из этих основ, то даже если он, с другой стороны, очень много что соблюдает, то он находится в очень проблемной ситуации, потому что, если мы, так сказать, экстраполируем это предположение обратно, что даже если человек все соблюдает, но у него есть проблема с одной этих основ, то есть вопрос, как бы входит ли он в понятие ортодоксального иудаизма или нет. Например, если есть какое-то движение, которое как бы соблюдает очень много чего похожего на заповеди Торы, но оно не верит, что Тора была дана Моше, и она не менялась, то с точки зрения Рамбама оно не является, так сказать, частью еврейства в конвенциональном плане. Хотя формально они могут читать Тору, я не знаю, строить суку, я не знаю, накладывают ли они тфилин и т.д. Но они, так сказать, не впадают в эти принципы и т.д. И с этой точки зрения становится становится очевидным, почему так важно иметь представление о том, что значит, что такое Машеха, что значит ждать Машеха. Потому что это один из принципов веры, согласно Рамбаму, и это определяющее понятие еврея. Теперь давайте перейдем к тому, что мы знаем о приходе Машиаха. Во-первых, что такое Машиах на иврите? Кто знает? Что такое Машиах? Что это значит, Машиах? Или потом в греческом переводе, перешедшем в другие языки, в том числе в русский, называется Мессия. Нет, это не спаситель. На иврите спасать это Леоциль или Легушия. И поэтому на, так сказать, классическом иврите Танаха спаситель назывался бы Мошия. Спаситель. А Машиах – это совсем другой корень. Что же значит Машиах на иврите? Нет, не обязательно. Кто еще был Машиахом в Торе? Где в Торе вообще Машиах упоминается? Кто Машиах в Торе? Или в Танахе? Например, есть такое понятие «Коэн Машуах Милхама». Священник, которая, задача которого является, как сказать, благословлять и говорить с солдатами, прежде чем они идут на войну. Что значит, что он Машуах? Что значит «лимшуах» на иврите? Лемшоах на иврите – это очень интересный глагол, который означает окроплять оливковым маслом. И в древности, когда человека назначали на какую-то должность, то часто часть этого ритуала была тем, что его окропляли оливковым маслом. И поэтому, например, когда Шмуэль выбирает царя, он его, то, что на русском называется, помазывает оливковым маслом. Это ритуал. И с этой точки зрения еврейский царь, как, например, первосвященник был введен в эту должность, также еврейский царь он является Машиахом. Значит, Машиахом он выбран для этой должности. Но, в принципе, Мелеха Машиах, это на самом деле значит законный царь. Это должность, как бы, функция. Поэтому Рамбам, например, очень просто определяет, кто такой Машиах. Казалось бы. Рамбам говорит очень просто, что когда... И это не единственное мнение. Но так мы много говорили о Рамбаме, я скажу о том, что говорит Рамбам. Что Рамбам говорит все очень просто, что Машиах – это человек, который должен выполнить определенные функции. Когда он придет, ничего не изменится в природе начально, не будет никогда никаких, так сказать, великих чудес, но он сделает три функции, три задачи. Первое, он соберет евреев в Израиле. Второе, он снимет то, что называется Шаабуд Малхуйот, порабощение народов. То есть евреи не будут чувствовать себя зависимо от других народов. И третье, он отстроит храм. Или в его период храм спустится с небес, есть разные мнения на этот счет, но будет построен храм. Вот человек, который выполнит эти три вещи, с точки зрения Рамбама, является Машехом. И, например, этот аргумент, и это сказано у пророков тоже в различных местах. Поэтому, как намек, поэтому, например, когда евреев заставляли полемизировать с христианами в средние века, то, например, Рамбам это упоминает, они не могли, так сказать, быть очень откровенными, потому что если бы их обвинили в оскорблении христианства, то устроили бы погром. Поэтому они только на это намекают. Поэтому Рамбам, например, один из его аргументов был в том, что, так сказать, даже если мы убираем абсурдность самой истории, как Рамбан говорил, что, так сказать, говоря с королем, он сказал, что если мы, так сказать, забудем тот факт, что тебе с детства, тебе промывали мозги с детства, что вот такой человек, что Бог родился, так сказать, в чреве человеческой женщины. Кроме этого факта, так сказать, когда-нибудь любому нормальному человеку показалась бы такая теория не бредовой, что Создатель мира родился как ребенок, в человеческой женщине, потом был убит другими людьми. И потом снова вернулся. Это как бы очень странная история. Но кроме этого, даже если мы это отбросим, то пророки говорят, что Машиах должен сделать раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И поэтому, так как мы в любом случае увидим, что такого сделано не было, наоборот, ситуация еврейского народа ухудшилась, храм был разрушен, евреи ушли в изгнание, как раз, так сказать, наоборот, то понятно, что такой человек не Машех с нашей точки зрения. Это в некоторой смысле, так сказать, Леавдель, это как вот сейчас идет президентская гонка, что может быть кто-то очень хороший претендент. Я не знаю, так сказать, какие у вас симпатии, я человек, кстати, нейтральный, но, допустим, Аль Гор идеальный претендент на должность президента США. Идеальный. В принципе, по своим качествам. Но из-за всей этой заварухи во Флориде и Верховного суда он не стал президентом США. То есть, де-факто, он не президент США. Понятно? То есть, с этой точки зрения, это подход очень простой. Или человек Машиах, или не Машиах. То есть, может быть, есть даже мидраш, который говорит, что в каждом поколении есть человек, который достоин быть Машиахом. Но, к сожалению, это не осуществлялось в предыдущих поколениях. То есть были замечательные люди, но они не достигали этих целей. Так сказать, в нашей терминологии не победили на выборах пока. И это очень такой простой, может быть, немножко упрощенный подход, который позволяет ответить на многие вопросы. Теперь давайте посмотрим, что говорит Гмара о том, когда же Машиах должен прийти. И Гмара говорит, Гмара обсуждает эту тему в двух местах, больше, чем в двух местах. Но самое, если вы хотите действительно изучить, широкая дискуссия, тема Машиаха в Гмаре, это без сомнения 11 глава трактата Сангедрин, которая называется Перек Хелек. Почему она называется Перек Хелек? Потому что она начинается с очень известного утверждения, что у каждого еврея есть доля в мире грядущем. «Коли Исраэль ешлаем хелек лаулам аба». Помните, мы это учили, это перед Перкей Авот приводится. Это на странице Цадик, на 90-й странице. А на странице 97, Амуд Алев, Дав, Цадик Зайн, Амуд Алев, Гмара рассказывает о том, когда же придет Машиах. А, прежде чем я это начну, никто не задал вопрос. Но, в принципе, в моих словах, казалось бы, есть противоречие, потому что Рамбам говорит, что как же так, что, что все будет естественным путем, да, что не будет никаких чудес, когда придет Машиах. Никого это не вызывает никаких вопросов.
Воскрешение из мертвых.
Да, но это Рамбам говорит, потом будет. Воскрешение из мертвых не сразу, так сказать, это, так сказать, завершение процесса, полное исправление мира. Но когда придет Машиах, моментально не будет воскрешения мертвых. Но есть другой момент, который, казалось бы, есть противоречие с этим. Мы это упоминали. Мы несколько месяцев назад, когда говорили про исход из Египта, мы упоминали такой мидраш, такую традицию, которая говорит, что конечное избавление евреев будет так же, как начальное избавление евреев. Другими словами, то, что мы читаем про исход из Египта, это прототип конечного избавления евреев. Как же тогда Рамбам может сказать, что никаких чудес не будет, когда мы знаем, что были такие чудеса? Какие есть мысли на этот счет? Ну хорошо, но это отдельный вопрос, добровольно или нет, это отдельный вопрос. Но вопрос в другом, что когда евреи выходили из Египта, были, так сказать, потрясающие чудеса, было все сверхъестественно, а мы говорим, что когда Рамбам пишет, что когда придет Машиах, Улам Кимина Гонуэг, что мир управляется так же, как он управляется сейчас. Как мы можем это понять?
Может, речь идет о законах природы, что...
Ну, правильно, но когда в Египте град падал, лед с огнем, и вода превращалась в кровь, и прах в овшей, и, так сказать, тьма была в одном месте, а в другом месте свет, это было явным, так сказать, нарушением законов природы. Что как же мы можем сказать, что когда придет Машиах, что мир управляется так же, как он управлялся?
Нет, мне кажется, что главное, что произошло в Египте, и евреев потесняли, они эмигрировали, они ушли. Что-то типа Холокоста. Они ушли.
Тут Мидраш говорит о том, как это описывает Тора. Тора как раз концентрируется на чудесах. Есть несколько объяснений, так как иначе мы не дойдем до Машиаха, поэтому я, так сказать, ускорю. Я просто это упомянул.
Суть исхода евреев из Египта, она же была не в чудесах.
Это была
частью механики, как это произошло.
Но Мидраш относится к механике. Мидраш относится прямо к механике.
Повторяется та же механика, тот же процесс, по сути, но не обязательно с той же механикой, не обязательно с чудесами.
На самом деле вы сказали очень такую, так сказать, разумную мысль, которая, мне кажется, очень интересная, что есть несколько, так сказать, вариантов объяснения. Одно объяснение стоит в том, что действительно исход был таким очень постепенным, тяжелым процессом. И чудеса были только в конце, как завершающий момент. И то же самое Рамбам говорит о начальных этапах, что в конце концов, да, произойдут чудеса. Но вначале это будет совершенно естественный процесс. Второе, что мне объяснение, которое мне очень нравится, это если вы почитаете конец главы Шмот и начало главы Ваэра, то вы увидите очень интересный момент, что избавление – это не прямолинейный процесс. Люди, так сказать, многие люди думают, что вот, значит, начнется избавление, сразу будет все хорошо, так сказать, придет Машех, все соберет, и все будет замечательно, и только, так сказать, прямолинейно вперед к светлому будущему. Но, если вы почитаете то, что написано про избавление из Египта, то это совершенно не так. Почитайте конец главы Шмот, когда Маше, которого, кстати, послал сам Всевышний, поворачивается к Всевышнему, приходит к Всевышнему и говорит: «Зачем ты меня послал? Ты только сделал хуже этому народу». Да? То есть вначале Маше приходит к фараону, и фараон его, так сказать, посылает. И только, так сказать, больше угнетает евреев, чтобы показать, что...
В это время евреи не работали, ничего не делали. Они не были в рабстве в это время, когда были в казни. Евреи уже не...
Да, работали. Но конец главы Шмот — это до казни. Да? Есть. Почитайте, это до казни. Вот, так когда Моше приходит в Египет в первый раз, то фараон фактически над ним смеется, выставляет его и начинает угнетать евреев еще хуже, и евреи начинают роптать на Моше. То есть большой кризис. И потом только начинаются казни, так сказать, и все идет прямым путем. То есть избавление – это очень непростой процесс, на мой взгляд. Это вывод из этого. Есть, кстати, еще один вопрос, Раф Франд, мне сказали, его обсуждал. Почему фараон вообще не убил Моше? Вы не думали? Пришел к нему Моше и начал, так сказать, на него, как сейчас говорят, наезжать. Он ему взял его, выставил в первый раз. И ужесточил ситуацию евреев. Но когда Моше пришел второй раз, как Раф Франк говорит, если бы это был товарищ Сталин или кто-то такой, его раз бы и все, в лагеря или бы пристрелили бы его и все, казалось бы, ситуация решена. Чего фараон постоянно с ним встречается, обсуждает с ним?
Видимо, фараон был увлечен спором со Всевышним. Хотел доказать, что он главнее.
Нет, это для...
Не, ну если кто-то, а что доказывать, так сказать? Если кто-то, так сказать, нет, мутит воду, прижать его к ногтю, и все, что с ним дискутировать?
Там Бог показал свою силу.
Но это после этого, но в начале-то чего, так сказать, было с Моше цацкаться? Тем более, что Моше как раз на нем, на Моше еще дело висело за убийство египтянина, поэтому, так сказать, казалось бы, и все карты в руки. Почему он продолжает встречаться с Моше? Раф Франк говорит интересную вещь, что мы знаем из устной Торы, что фараон считал себя Богом. Он был, не просто он это показывал, он был действительно, так сказать, это есть у человека такое свойство, что даже если рационально он понимал, что это не так, что он понимал, что когда-то он был маленьким и был в пеленках и ходил под стол, а потом вырос, и когда-то он умрет, но так как все ему говорили, что он Бог, и сам он считал, что он тоже как бы Бог, это очень интересно, может быть, это как-то обсудим, то подсознательно он в какой-то степени верил, что он Бог. И поэтому, как Мидраш говорил, что, например, когда Моше поразил Нил, он поразил его рано утром, что как-то он встретил фараона рано утром. И Мидраш говорит, что так как фараон всем говорил, что он Бог, то он при своих подданных, так сказать, в туалет не ходил при них, чтобы они не видели. Поэтому он ходил утром к Нилу. Да, то есть он верил, что он Бог. И поэтому для Бога это очень, так сказать, мелкий пошиб.
Все нормальные, что ли?
Да, он верил, что он Бог. И поэтому для Бога это, так сказать, мелкий пошиб, чтобы, так сказать, пришел Моше ему угрожать. Если бы фараон его казнил, то он бы показал, что он действительно бы Моше опасался чем-то. Но так как фараон считал, что он Бог, и опасаться ему Моше нечего, то он Моше не казнил. А теперь давайте вернемся, это то, что говорил Раф Франк. А теперь давайте вернемся к Машеху. В трактате Сан-Едрин, страница 97, первая страница, сказано: «Танья, Рабби Неурай умер, Дорше бен Давид ба, И дальше он описывает, есть такая брайта, то есть устная Тора. Рабин Наурай говорит, вот характеристики, так сказать, того поколения, когда придет Машиах. Кто знает, какие эти характеристики?
Евреи все будут любить друг друга.
Да, ага, как раз тот случай.
Вот теперь давайте послушаем, что он говорит. Наарим ялбину пнаискиним. Молодые будут оскорблять старых. Ускиним ямдули пнейнаарим. И старые должны будут стоять перед молодыми. По закону Торы, так сказать, нужно уважать старых, и поэтому нужно им уступать место. То есть это еще одно, так сказать, это гмара показывает, что молодые не уважают старых. Уват камбейма, и дочь восстает на мать, векалаба хамута, и невестка на свекровь, уфнеадор кифнеакелев, и лицо поколения, как лицо собаки. Почему как лицо собаки? Я вот сейчас как раз, по-моему, вчера в Даф Йоми учили эту сугию, очень интересная сугия. Почему как лицо собаки? В Масехет Недарим как раз это обсуждали. Почему собаки именно? Потому что очень интересно, во времена Талмуда собаки, я не знаю, если кто-то был в Израиле, собаки были как кошки в Израиле, они жили на помойках, они были дикие, и они, так сказать, вели паразитический образ жизни. То есть собаки только брали, как бы, они крали у людей еду, но они как бы ничего не, они никому не приносили никому никакой пользы. Они как бы, как говорит Гмара, и как объяснял Раф Элифан, они только берут и не дают. Поэтому, например, когда Гмара описывает недер или клятву, когда, из которой следует, что кто-то имеет право только брать у кого-то и не давать ему, то он становится как бы как собака, потому что он как паразит, то, что мы называем. И поэтому Гмара говорит, что лицо поколения как лицо собаки. То есть люди как бы стремятся захапать один у другого, то, что мы нашими словами. Вэйна бен мидбаеш миавив. И сын не стыдится отца. Таня, Рабби Нехеми умер. Другой источник от имени Рабби Нехемия. Дорше бен Давид ба, бо азут тербе. Поколение, в котором придет Машиах, наглость увеличится. Ва йокер я авет. И жизнь будет очень дорогой. Ва гефин етен перьё, ва яин бе йокер. И будет урожай, то есть виноград будет давать урожай, но вино будет дорогим. То есть экономика как бы будет извращенной в некотором смысле. Венехпеха коля малхут ли минут. Вейнтохеха. И это очень интересное утверждение. Особенно учитывая то, что оно было написано 2000 лет назад, дословно и превратится все государство в минут. Минут – это очень такое, так сказать, широкое понятие в Гмаре, но, как правило, оно описывает людей, которые отрицают существование Бога. То есть, как бы, государство будет атеистическим. Вэйн тохэха. И никто не будет, так сказать, спорить с этим. Мисаели или Раби Ицхак, Дама Раби Ицхак, Эйн бен Давид ба, Адшити Драпех, Коля Малхут ли минут. И он это повторяет. Еще один раввин говорит, что он тоже слышал такую традицию, что Машиах придет, когда государство станет атеистическим, так сказать. И тут дальше еще идет различное описание. На странице 98 На странице 98 есть знаменитое разногласие в Гмаре, которое, так сказать, все цитируют. Амар Раби Александри. Это, кстати, еврейское имя было, Александр. Это приведено в Гмаре. Раби Александри. Раби Йошуа бен Леви Рами. Раби Йошуа бен Леви показал противоречие. Ктив Бейта в Ктив Ахишена. В пророках есть два противоречивых пророчества. Одно говорит Ктив Бейта, что избавление придет в назначенный срок. Как мы уже говорили, помните, мы говорили, что «эт ли ашлиха ваним» — это тоже слово «эт», значит «время». Что время разбрасывать камни, Раша говорит, камни, камни храма, и время собирать камни храма. Что есть запрограммировано какое-то время для этого. И также запрограммировано время для прихода Машеха. Ухтив Ахишена. А в другом пророчестве написано, что Всевышний ускорит избавление. Как же они соотносятся одним с другим, одно с другим? Один пророк говорит, что избавление произойдет в определенный срок, запрограммированный. А другой пророк говорит, что Всевышний убыстрит избавление. Как вы это понимаете?
Зависит от людей, как они будут вести себя.
Да, совершенно верно. И он говорит, заху ахишена, ло заху бейта, что это зависит от нас с вами. И это очень важное понятие, что заху, если евреи удостаиваются, если евреи, так сказать, ведут себя достойно, и прежде всего не злословят и любят друг друга, то тогда Всевышний ускорит избавление. Лозаху, если, к сожалению, этого не происходит, то все равно изгнание не будет вечным, оно будет очень долгим, но в конце концов придет Маше. Амар Раби Александри. Раби Александри еще приводит одно противоречие. Раби Йошуа бен Леви Рамий, опять Раби Йошуа бен Леви, показал еще одно противоречие. Ктив Вару им Ананей Шмая. И это предложение из пасука из Даниэля, в котором Даниэль как бы предсказывает, что Машиах как бы придет на облаках. То есть какое-то будет совершенно, так сказать, возвышенное явление Машеха. С облаками, дословно. Другой пророк.
Иезекииль.
Захария. Нет, Иезекииль показал. Это другая история с Иезекиилем. А Захария говорит, они варухэ валяхамор. Все в порядке. Ахария говорит, что Машиах будет бедняком, едущим на осле. Это известное пророчество.
Все в порядке.
Так. Я вам только сейчас сказал, что Даниэль показывает это по-другому. Что есть противоречие, что как бы... С точки зрения то, что говорит Даниэль, что Машиах может прийти, так сказать, то, что мы называем с большой помпой, дословно на облаках, а Захария говорит, что Машиах будет бедняком, едущим на осле. То есть придет очень скромно. Как мы можем сопоставить, это как раз, это очевидно аллегории, которые говорят о том, как может прийти Машиах. И ответ, да, и ответ, что Машиах может прийти так, как, так сказать, мы бы хотели, он пришел, чтобы он пришел с большой помпой. А может прийти очень скромно, начать очень скромно, как бедняк, едущий на осле. И осел, кстати, хамор, некоторые трактуют аллегорически как хомер, материю. То есть, как так сказать, он приезжает на материальном мире. То есть никаких чудес не происходит. Как мы объясняем это противоречие? То же самое. Заху им ананей шмая, ло заху рухэваля хамор. То же самое. То есть не только когда Машех придет, зависит от нас, а как он придет, как это избавление будет происходить, полностью зависит от нас. Будет ли это, так сказать, с помпой, с чудесами и немедленно, если мы исправимся. Или это будет в определенное время, которое мы не знаем, даже если мы не исправимся. И это может быть намного более скромно. Теперь, почему еще так важна тема прихода Машеха? Потому что мы сказали, что почему так важно, был сотворен мир или нет. Потому что если он был сотворен, то он был сотворен для какой-то цели. Правильно? И какая цель сотворения мира? Цель сотворения мира, на самом деле, его исправление. Чтобы в мире признавали Всевышнего. Когда это будет возможно? Только тогда, когда придет Машех. И поэтому в некотором смысле Машех – это цель существования мира. Поэтому когда, например, Раву Эсусу задали вопрос, где в Торе упомянут Машех или в Танахе, скажем, в Торе, где упомянут Мессия, именно Мессия, которую мы имеем в виду? Ответ-то очень интересный. Ответ, что, во-первых, формально нигде не упомянут, но, с другой стороны, ответ, что упомянут везде, в любом предложении Торы. Потому что Тора, которая описывает сотворение мира, его духовное развитие, имеет цель, то есть ведет мир к тому, чтобы пришел Машех. И поэтому все, что описано в Торе, это какой-то этап к приходу Машеха. Да.
То есть, когда, допустим, приходит Машех какое-то время, и происходят все чудеса, и мир исправляется, значит ли это, что эксперимент закончен, и мир уже больше не нужен?
Не совсем так. То есть, мы не знаем, на самом деле, мы знаем, что в начале 6-го тысячелетия мир начнет исправляться. Мы сейчас находимся... То есть, нет, мы находимся в конце 6-го тысячелетия, да, 5700 соответственный год. Есть традиция, которая говорит, что до прихода 6000 года, то есть начала 7-го тысячелетия, в принципе, мир должен войти в новую фазу, должен усиленно исправляться. И в 7-м тысячелетии мир должен быть исправлен. И когда мир исправлен, то это будет качественно другой мир. Мы не знаем до конца, что произойдет тогда, но в конце исправления произойдут очень необычные вещи. То есть не то, что мир исчезнет, но мир станет качественно другим. То есть, например, восстанут мертвые. По крайней мере, мы знаем, что те евреи, которые были праведниками, они вернутся к жизни и т.д. И мир будет совершенно другим. Например, Хафец Хаим, который умер в 33-м году, уже в начале 20 века, когда его спрашивали, почему жизнь стала такая сумасшедшая, почему настолько убыстрились темпы жизни. И для сравнения, Если вы, например, я не знаю, сравните 10 век с 8 веком, или с 6 веком, или с 4 веком, или со 2 веком, то, в принципе, в устоях жизни вы не увидите никаких особенных перемен. То есть практически никаких. Если вы сравните сейчас, я не знаю, 2008 год и 1908 год, вы увидите совершенно дикие перемены, качественные, которых никогда не было. И если вы сравните 1908 год и 1808 год, вы тоже увидите огромные перемены, качественные, которых никогда не было. И перемены за последние 100 лет намного больше, чем за предыдущие 100 лет. И когда спросили, и то, что мы сейчас говорим по скайпу, это является подтверждением этого. И когда Хафиц Хаима спросили, как он это объясняет, он привел такую аллегорию. Он сказал, что представляете, что у вас свадьба через, я не знаю, неделю. И когда вы, я не знаю, готовились вы когда-нибудь к свадьбе, я думаю, что все готовились, то в последние дни как раз выясняется, что очень много что не сделано. Даже если готовиться долго. И поэтому последние дни перед свадьбой все бегают как сумасшедшие. То есть начинают готовиться медленно, а последние дни перед свадьбой бегают все как сумасшедшие. Что он говорит, что это абсолютно то же самое, что мир готовится, так сказать, к своей свадьбе. Есть определенный план развития мира. Мир готовится к приходу Машеха. И Машех уже довольно близок. Мы не знаем точно, когда он придет. Мы надеемся, что завтра. И есть даже такая устная Тора, что Всевышний сказал, что Машех придет завтра, если вы начнете соблюдать Тору. Поэтому это может быть очень, так сказать, может быть завтра, но даже если это не будет завтра, это будет назначенный срок, то этот назначенный срок, видимо, довольно близок. И поэтому нужно, так сказать, подготовить кучу вещей к этому сроку. И времени осталось мало. И поэтому жизнь становится такой сумасшедшей. И это было сказано в начале 20 века. И поэтому сейчас это еще более актуально. Еще одну интересную вещь, так как мы начали с Рамбама, я хотел бы закончить Рамбамом. Рамбам говорит очень интересную вещь. Он говорит, что хотя у нас есть такая традиция, что Машиах должен сделать эти три вещи, собрать евреев, освободить их от гнета народов и построить храм, все то, как это будет происходить, не является четкой традицией. То есть по Рамбаму даже те вещи, которые мы прочитали, это не является четкой выверенной традицией. Это то, как мудрецы это понимали. И поэтому есть расхождение и много версий о том, как это должно было произойти. И, видимо, это не случайно. Например, вы знаете, что когда Яаков умирал, помните, Яаков, когда он собрал своих детей, когда по традиции они сказали «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль», «Израиль» тут в смысле Яаков, Всевышний, Бог наш, Бог один, то он им сказал: «Я хочу сообщить вам, что случится в конце дней». И что дальше он говорит? И что он им сказал?
Ничего не сказал.
Правильно, ничего не сказал. Он сразу начинает говорить: «Рувен, мой первенец», и т.д. Раша говорит, что это как бы, так сказать, как будто цензура это выкинула. Что значит, что произойдет в конце дней? Раша говорит, что как только он начал об этом говорить, пророческий дух моментально его покинул. И он не смог им это рассказать. Потому что, очевидно, Всевышний не хотел, чтобы мы знали заранее, когда придет Машиах. И поэтому Гмара говорит: «Типах рукам михашвей кицим». Пусть как бы отлетит душа тех, кто высчитывает дату прихода Машиаха точно. Потому что, видимо, Всевышний не хочет, чтобы мы знали, когда придет Машиах, дату. Всевышний хочет, чтобы мы знали, что Он придет, и чтобы мы знали, что это зависит от нас. И вместо того, чтобы, так сказать, высчитывать надеяться на то, что это все равно рано или поздно придет, мы должны улучшать себя и мир вокруг нас. И если мы это будем делать, то Машиах придет завтра. И закончить я, как я обещал, хотел бы отрывком из Гмары Ктубот, которая тоже говорит о приходе Машиаха и говорит очень интересные вещи. Дор, то же самое она говорит, последний лист, 112 лист, Дав, Амуд Бет, Гмары Ктубот. Дор, Шебен Давид Ба, категория Баталмидей Хахамим. Очень интересная гмара. Что в том поколении, когда придет Машиах, будет категория. Категория – это дословно обличение. Например, в терминологии гмары есть категор. Категор – это типа прокурор на суде. И есть санегор. Санегор – это типа адвокат. Есть обличение против людей, изучающих Тору. Есть три мнения, очень интересно. Что значит категория Беталмидей Хахамим? Например, первое мнение, мнение Раби Ицхака Эвен Мигаша из Кордовы, который, видимо, был, возможно, учителем отца Рамбама, который говорит, что это значит, что другие народы не будут любить евреев особенно. То есть не то, чтобы они всегда любили евреев, но в этом будет что-то особенное. Например, такой самый, так сказать, пример, это то, что там, я не знаю, Сирия, которая, когда там в Сирии были какие-то мусульманские волнения, она там разбомбила целые деревни в 80-х годах и физически, так сказать, уничтожила за короткое время 22 тысячи мирных жителей, осуждает Израиль за непропорциональное применение силы. Или Россия, которая сравняла Грозный с землей в 99-м году, осуждает Израиль за непропорциональное применение силы. То есть, конечно бы, Израиль применял силу пропорционально тому, что делает в России в Чечне, то, конечно, ситуация была бы другой. Просто газа бы не было, это все было бы как Сталинград, как Россия сделала с Грозным. То есть критерии совершенно другие. Я так это понимаю. Второе мнение, это то, что Раши, по-моему, это приводит, что евреи не будут любить тех, кто изучает Тору. Что необычно, потому что, как правило, евреи всегда ценили Тору и ценили тех, кто их учит. Но есть и третье мнение, которое в какой-то степени приведено в книге, Прицадик, по-моему, которое говорит очень интересно, что «б» на иврите, предлог «б» – это творительный падеж. Например, «бэм цаут» – чем-то, «бэма эдаэгу». Но в Торе сказано, чем я узнаю? Это чем? Творительный падеж. Поэтому, с этой точки зрения, категория Баталмидей Хахамим может быть переведено как то, что категория отрицательные силы используют самих Талмидей Хахамим, используют мудрецов Тора, людей, изучающих Тору. И, например, я, так сказать, не хочу делать никаких аналогий, но, например, по-моему, никогда раньше в истории не было того, что есть человек, лидер, так сказать, антисемитского государства, который хочет уничтожить самую большую еврейскую общину, так сказать, всех, так сказать, бросить на них бомбу, и евреи, которые изучают Тору, едут к нему и, так сказать, жмут ему руки и целуются с ним. Я не думаю, что это когда-то было в еврейской истории. Очень, так сказать, интересное явление. И Гмара заканчивает на очень интересной ноте. Заканчивает так. Приводит еще, что будет много экономических проблем, и у евреев, и, так сказать, много будет то, что мы говорим, цорес, мы это опустим. Заканчивает гмара так. Амар рав хие бар аши, амар рав, атидин коль илане исрак, шеберес Исраэль, шеитану пирот. Рав хие бар аши сказал, в будущем все неплодовые деревья земли Израиля дадут плоды. Шенеймар киэц наца перьё, тэйна вэгефен натну хилам. Потому что сказано у пророка Йоэля, потому что дерево даст плод, и тэйна, как это переводится, у меня вылетело в голове, потом скажу, как это переводится. Смоковница, по-моему, это переводится на русский, да, что-то такое. Это такой плод в земле Израиля есть. Вегефен – это виноград, да, так сказать, разрастутся, натнухейлам. Какое это имеет отношение к приходу Машеха, что неплодовые деревья станут плодовыми? Какое отношение? Какое имеет отношение? Я, так сказать, время позднее, я быстро скажу несколько объяснений. Первое объяснение, что почему есть неплодовые деревья, согласно устной традиции, из-за того, что первый человек согрешил. Мир как бы потерял свою плодовитость, мир испортился, произошла космическая катастрофа, и появились неплодовые деревья. Когда придет Машех, в конце концов мир исправится, и все деревья станут плодовыми. Второе объяснение состоит в том, что Тора говорит «Вышамиму ойвехем», мы об этом упоминали, что есть очень интересное пророчество, которое я не думаю, что если бы Тору писали люди, кто-нибудь когда-нибудь посмел бы сделать от себя. Такое предсказание, которое очень легко проверить. Тора говорит, что даже если евреи согрешат, и земля Израиля их, так сказать, выкинет, отторгнет, то те, кто придут на землю Израиля, все другие народы, не евреи, никогда не смогут получить ее плод. То есть земля будет пустыней, шамему, пустыней. И как только евреи, как говорят много пророки во многих местах, как только евреи вернутся на землю, земля даст им плод. И это на самом деле мы видели за последние 2000 лет. Да, что 2000 лет, пока евреев не было, на земле Израиля, очень легко проверить, там были кто угодно, были римляне, были византийцы, которые были христианами, были арабы, то есть, так сказать, Салах один захватил Эрц-Исраиль, арабы-мусульмане, потом там были турки-мусульмане, и земля все равно была пустыней, почти 2000 лет. Как только туда пришли евреи, это одно из самых развитых в мире сельских хозяйств, то есть, вдруг земля дала плоды. И Гмара здесь намекает, что это будет знаком того, что связь между землей и народом сохраняется. И опять же, это, на мой взгляд, потрясающее пророчество, которое очень легко проверить, и которое, да, осуществилось за последние 2000 лет. И последнее объяснение состоит в том, что эц, дерево, в Торе, является аллегорией на праведника. Например, когда евреи, когда Моше посылает лазутчиков в Эрец-Исраэль, он им говорит «Гаешам эц имаин», есть ли там дерево или нет, в единственном числе. И Раша говорит, дерево здесь означает праведник. Потому что Моше сказал, посмотрите, есть ли там праведники, потому что если там есть праведники в Эрец-Исраэль, нам будет очень тяжело завоевать их, потому что праведники будут защищать страну. И с этой точки зрения, то, что здесь говорит Гмара, что когда придет Машиах, что колеванный страх, что все деревья, которые не плодоносят, что есть люди, которые мы не понимаем, как бы, зачем они живут. Есть такое, есть такие люди. Мы не будем, так сказать, описывать, есть разные мнения, кто они и что они, но каждый может себе представить человека, который, так сказать, не вообще непонятно, зачем, что он в этом мире делает. Если у кого-то есть сомнения, то в каждой пивной можно найти десяток таких. Непонятно, что они делают в этом мире. Так вот, Гмара говорит, что когда придет Машех, исправление, и они как бы, они сравниваются с неплодоносными деревьями. То есть они берут соки из земли и не дают плод. Что когда придет Мессия, то они не исчезнут, они не будут уничтожены. Они, так сказать, добровольно превратятся в те деревья, которые дают плод. И в этом будет исправление мира. То есть они будут делать то, что Всевышний хочет, чтобы человек делал. И в этом, так сказать, миссия, и в этом миссия Машиха. И для этого был сотворен мир. И в этом была его цель. И я думаю, что для сегодня это достаточно насчет Машиха. На следующей неделе, если вы не возражаете, мы затрагивали тему Торы и науки, и мы говорили про эволюцию. Но на следующей неделе я бы хотел бы это все собрать вместе и поговорить, и связать это с тем, какие еврейские подходы есть к этому, и как это влияет на то, что мы видим вокруг нас в еврейском мире. И в том числе и в нееврейском тоже в некотором смысле. И я соберу, так сказать, вместе все, что мы обсуждали по частям, если вы не возражаете. Какие есть вопросы про Машеха?
Я не про Машеха вопрос, а про вчерашний, про предыдущий день.
Да, да.
Я перечитал вашу статью несколько раз. Кто как болен? И разрешено ли врачу лечить того, кто болен? И первый вопрос важнее. И если Ранбам считает, что болезнь дана от Всевышнего, там, наказание или как испытание, и ее надо вылечить только молитвами или, так сказать, поведением своим и так далее, да, может быть, можно лечить ему, но вопрос-то важнее другое. А разрешено ли человеку лечиться вместо того, чтобы молиться? Это, на этот вопрос он не дает ответа. И если приходит врач и говорит, я тебя вылечу, то он фактически, получается, ну, совращает его, заставляет его не митцву выполнять, а делать что-то неправильное.
Давайте я разъясню эту ситуацию. Спасибо вам за вопрос. Давайте я разъясню ситуацию. Вопрос в том, как можно больному лечиться и врачу лечить по Рамбану. Давайте я разъясню ситуацию. Во-первых, согласно и Рамбану, и Рамбаму, болезнь приходит от Всевышнего. И мы не можем понять почему. Мы можем строить некоторые догадки, как наказание, как тест, как часть того, что мы в жизни должны пройти. И оба они считают, что человек, конечно, должен лечиться, и они оба были врачами. Они и расходятся относительно причин. Сейчас я вам объясню, почему это нужно делать. Рамбаму вы поняли, Рамбан говорит следующую вещь, что вообще-то в идеальном мире люди, которые находились на высокой духовной ступени, так сказать, хасидим решоним, это люди, так сказать, очень благочестивые люди в первых поколениях, они исправляли себя и обращались к пророку, и они вылечивались. Рамбан с этим не согласен, но это мнение Рамбама. Теперь, согласно Рамбаму, во-первых, мир сейчас не идеален. Во-вторых, есть то, что называется ереда бедурот. Люди, к сожалению, становятся менее духовными в последующих поколениях. Они не на том уровне. Во-вторых, нету пророков. Хотя есть, и можно предположить, что не обязательно Рамбам имел в виду только во время пророков. Но в любом случае, он говорит, что наагу, что люди не на том уровне. Они рефлексивно полагаются на медицину. И поэтому, так как это, так сказать, минаго улам, то, что называется, есть такое понятие в Торе, улам ки минаго нуэк, что нужно уважать то, как мир управляется, как мир обустроен. Что мир так обустроен, что люди полагаются на медицину, и поэтому им как бы в некотором смысле бы диавад экспост-факто, но да, можно лечиться. Теперь, почему врачу можно лечить? я это привел. Рамбам это объясняет очень просто, потому что Тора дала разрешение врачу. То есть с точки зрения Рамбама, Тора дала разрешение врачу, это значит, что это заповедь лечить. А с точки зрения Рамбана, Тора дала разрешение врачу, это значит, что это не очень вообще-то хорошо изначально. Но Тора дала ему разрешение. Поэтому можно лечить. Это, так сказать, опять же, это разный философский подход. Я это просто привел, что результат тот же самый. Все говорят, что нужно попытаться себя исправить и нужно лечиться. Просто как они к этому приходят, это совершенно разный взгляд на мир. И я это хотел показать.
Я понимаю, что вы это хотели показать. Я говорю, про Рамбама понятно, про Рамбана я не понимаю.
Рамбан говорит, что человек сейчас просто не на таком уровне, что он может обойтись без медицины. Поэтому ему, да, нужна медицина. Мир другой. Сейчас нет пророчества, мы не ощущаем, что есть Всевышний. Что в нашем мире нету выбора. И он понятно, это говорил про 12-13 век, когда он жил. И он работал врачом сам.
Да, я понимаю это. То, что он пытался обосновать возможность зарабатывать себе деньги,